Аллилуйя, слава Господу! И Бог очень рад всех нас видеть в этот прекрасный день в Своем святом присутствии. Бог говорит, что Он обитает среди славословий Своего народа. И когда мы Его хвалим, поклоняемся Ему, Он приходит, Он присутствует, Он наполняет, Он говорит. Он прекрасный. Он прекрасный. Просто подними свои глаза вверх и скажи: «Господь, Ты прекрасен». Аллилуйя, слава Господу. Мы будем продолжать сегодня наше учение. Это уже будет третья проповедь о том, как мы душевны, и о том, как мы духовны. И я надеюсь, что мы приобретаем потихонечку понимание. Да, мы говорили о том, как наша душа, она отображает наш дух. Через нашу душу выражается, какова твоя душа. Да? То есть мы поняли уже сначала, что есть душа, которая руководима плотскими чувствами, эмоциями. И когда оживает наш дух, когда Бог воскрешает наш дух, то наша душа идет в смирение нашему духу, в котором живет Святой Дух. И душа, она никуда не делась, она есть, но она поменяла свой взгляд, да? Потому что ты посмотрел на себя в зеркало, и ты что сказал? Какой я хороший, какой я красивый, какой я молодец, да? Нет, ты посмотришь в зеркало и уже скажешь: что унываешь, душа моя, уповай на Бога, прославляй Его, и буду славить Его. И скажешь: душа моя, что ты сотворила сегодня? Ты поссорилась с братом, тебе нужно покаяние, ты поссорилась с сестрой, ты что-то сделал, ты что-то сказал, ты не так думала. И твоя душа, да, если ты махнул рукой, а, пройдет, то это ты увидел в зеркале свою душу, которая руководит тобою. Но если ты смирился, ты увидишь ту душу, которой руководит Дух Святой. Да? И мы поняли, что наша душа, дух и тело, они должны быть вместе, в единстве, в согласии, в гармонии. Помните, мы читали, кто помнит? Чтобы Бог нас наполнил благодатью Своею и излил свою любовь к нам. Что нужно? Чтобы были вместе, да? Полнота духа, души и тела, то есть целостность. И мы этому уже как бы научены. И мы говорили дальше о том, что несмотря на то, что мы уже научены, но все-таки есть жизнь наша, жизнь верующих людей. И в церквях, и вообще в обыденной жизни людей верующих существуют такие проявления, как проявление душевности. Душевности. Да? И мы должны разобраться, душевные ли мы, или духовные. Ну, мы уже не плотские, это уже... Скажи своему ближнему: ты не плотской. Это надо утверждать, это надо убеждать друг друга и убеждать самого себя, что я не плотской, я рожденный свыше. Потому что мы рождены свыше, мы рождены от Духа Святого. Да? Поэтому мы должны различать, что есть душевное, а что есть духовное. Вы знаете, что грань очень такая невидимая, очень невидимая. И мы даже вот в общении, даже с нашими братьями и сестрами, я не буду называть никого, это нормально, мы все в процессе. Но даже несмотря на то, что была эта проповедь, все равно начинали конкретные проявления душевности в разговорах, в общении. Понимаете? Поэтому очень важно, дорогие мои, очень важно конспектировать, переслушивать. Это семинар, которому нужно научиться. Научиться. Не просто послушать и сказать: какая хорошая проповедь. Меня там затронули, надо каяться. Это очень хорошо. Но надо научиться уметь различать. Помните, мы говорили в прошлый раз, что даже дух, ангелы тьмы приобретают вид ангела света. И также Писание говорит, что в мире уже много антихристов. И антихрист – это слово, которое не означает «анти-против». Это значит греческое слово, которое также означает «параллельно». И вот дьявол, принимая вот этот вид ангела света, он идет параллельно со Словом Божьим, чтобы потом постепенно тебя увлечь за собой. И даже не заметишь, как твоя духовность, потому что ты пришел, дух сошел, ты, может быть, крестился Духом Святым, может, просто принял Иисуса Христа, но Дух Святой, Он пришел в твою жизнь. И ты начинаешь свою духовную жизнь, и постепенно у него, у дьявола задача увести тебя или не дать тебе понимать, что есть духовное и душевное, для того, чтобы опять же увести. И мы начинаем вроде все хорошо, такие, вот я сейчас покаялся, вот я сейчас горы буду сворачивать. И потом постепенно, то молитва без ответа, ты разочаровался, то еще что-то пришло, ты опять разочаровался, потом депрессия приходит, потом еще что-то приходит. Но ты же в церкви, и ты как бы в церкви, но ты душевный. Духа нет. Духа или ослаб дух твой. Поэтому надо уметь различать, что есть душевное, что есть духовное. В прошлый раз мы научились различать. Ну, по крайней мере, должны были научиться. Ну, может быть, не все сразу. Может быть, кто-то в процессе еще учится различать. Но, тем не менее, мы двигаемся вперед. Потому что, если мы научены или познали, что нужно научиться, значит, за этим что-то дальше идет. Иисус не просто учил учеников своих. Он их учил, а потом что Он им сказал? Он сказал им, идите и проповедуйте Евангелие всему миру, и придет Дух Святой, и научит вас всему, и напомнит вам все. Что Он напомнит вам? Чему Я вас учил. То есть Иисус учил и подготовил. И мы сегодня учимся, и мы подготавливаемся. Если мы научились различать, то это для чего-то. Для чего-то. Аминь. Понимаете меня, да? Если мы научились различать, то это значит, что мы должны быть не душевными, а духовными. Аминь. Если ты научился различать душевное от духовного, значит, включаем себя, свой мозг и понимаем, что если я научился различать душевное от духовного, значит, я должен быть духовным. Да? Должен быть или не быть? Вот в чем вопрос. Должен быть, точка, а не вопрос. Да? Пришел к Иисусу Христу, ты должен быть. Выбор твой был до покаяния, до прихода к Иисусу Христу. Там был выбор, свобода выбора. Божий дар человечеству, который Он дал, свободу выбора. Но когда ты пришел ко Христу, у тебя выбора нет. Ты должен быть горячим. Писание говорит, лучше бы ты был холодным, чем теплым, но должен быть горячим. Значит, ты должен быть духовным. Итак, моя проповедь сегодня называется «Душевность и духовность», вторая часть. И учимся быть духовными, а не душевными. Учимся быть духовными, а не душевными. То есть, если у нас пришло распознавание, если Бог дал нам дар различения духов – или просто знание, чтобы понимать, какой, зачем дух стоит. Когда надо будет, Бог его включит, этот дар, когда у тебя есть понимание. Понимаете меня? Когда есть понимание, Бог включает дар и ведет тебя этим даром. Но если ты не способен различать, то и дар может и не действовать. А может и действовать, я не знаю. Бог, он творит, что Он хочет. И дары свои распределяет, где и как Он хочет. Но когда мы не способны различать, то мы можем принять действие дьявола за дар Святого Духа. И ошибиться, и сделать кому-то навредить, ну и себе, само собой, тоже. Ну, может, себе ты не навредишь в своих глазах, ты будешь думать, что ты такой одаренный, но в глазах Бога это будет выглядеть не так. Но когда ты научен различать душевное от духовного, то дары, они будут непреложны, они будут неизменны, они будут, ты будешь утвержден в этом знании. Понимаете меня? И когда ты утвержден, ты должен быть не душевным, а духовным. Должен быть. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, с 3 по 6 стих. Второе Коринфянам, 10 глава, с 3 по 6 стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Итак, мы видим, что мы люди во плоти, но мы должны вести воинствующий образ жизни. Это так по-другому не бывает. Я знаю, есть много различных учений, где говорят, что воевать не надо, а с кем воевать, Иисус победил и так далее, и так далее. Мы когда-то, я уже говорил, приводил пример, что когда была церковь, где были одни немцы, и там бывало такое, что по ходу служения, когда мы говорили о дарах духовных, об исцелении, еще о чем-то, и прямо из зала выкрикивал человек, но это дано было только апостолам, это не для нас. То есть разные были проявления душевности, понимаете? То есть люди абсолютно не научены были, не понимали о том, что мы армия Христа, что мы должны вести этот воинствующий образ жизни. Ты принял Иисуса Христа? Хочешь или не хочешь, ты просто вошел в этот конфликт между светом и тьмою. Ты вышел из тьмы во свет, и ты уже в конфликте. Ты нарушил покой тьмы. Ты просто ушел оттуда, тьма потеряла тебя. Ты в конфликте живешь, в этой духовной войне. И эта тьма постоянно будет пытаться тебя обратно вернуть. Поэтому мы во плоти, но не по плоти воинствуем. Понимаете? Мы по-прежнему живем, работаем, платим налоги и так далее, верны Богу, верны друг другу и так далее. И Павел, он объясняет, что оружие нашего воинствования, они не плотские, они сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. Я хочу остановиться на секунду. Я хочу, чтобы мы поняли, что именно вот это оружие, это Божье оружие, это Божья сила. И если ты человек душевный, ты не сможешь применять Божью силу. Ты не сможешь быть твердым, ты не сможешь быть мужественным. Потому что дьявол, он обязательно ослабеет твою твердость и твое мужество, которое тебе дано Богом. Но Библия нам показывает конкретно, что в разуме человека существуют разные твердыни. 4 стих, да? Если можно включить еще раз. Существуют разные твердыни, которые нужно разрушать. Это может быть, я не знаю что, это может быть то, что тебе передала твоя бабушка через маму, через папу, и ты это принял, но это не соответствовало Писанию. Они были, может быть, замечательные люди. Они, может, делали много добра, много жертвовали. Но что-то они делали, если не так, и передали тебе это, ты это примешь. И это будет твоей твердыней, потому что ты будешь уверен, что это правильно. Так поступали мои дедушка, бабушка, так поступали мои родители, так поступаю я. И так я должен научить своих детей поступать. Это твердыня разума. Человек, приходящий из мира в Царство Божие, в церковь, у него остаются эти твердыни. Он все еще думает, что где-то что-то есть хорошие вещи, что, может быть, там вот происходят какие-то дела, так должно быть. Но когда по ходу познания Слова Божьего, по ходу познания Библии, мы начинаем понимать, что не так должно быть, как там, что мне казалось, что там хорошо было. Понимаете? Это твердыни. Твердыни могут передаться людям, которые ходят часто по церквям. Каждая церковь, Писание говорит, что каждая церковь – это тело Христа. Никто не может быть такой одинаковый. Все разные. Служение Духа одинаковое. Все мы разные. Все мы разные. Понимаете меня? Если у кого-то, я к примеру говорю, я не осуждаю никакие церкви. Но если в какой-то церкви закон, ну, к примеру, там галстук нельзя носить. К примеру, я говорю еще раз. Да? И приходит с той церкви человек в церковь, где пастырь в галстуке, он говорит, нет, это неправильная церковь. Это твердыня, которая не дает человеку... То есть такое определение, оно сразу показывает духовную воспитанность того или иного человека. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Я всегда говорю, не сравнивайте меня с кем-то. Не сравнивайте нашу церковь с другой церковью. Не сравнивайте себя друг с другом. Сравнивайте меня с Библией. Сравнивайте церковь с Библией. Себя сравнивайте со Словом Божьим. Все остальное это душевное. Это есть твердыни. Это есть твердыни, которые нам трудно изменить. Трудно изменить. Когда-то кому-то внушили, что в церкви там пожертвования собирают. Значит, это плохая церковь, тебя там обберут. Не ходи в ту церковь, тебя там обберут. Ну, я знаю, что каждый из вас что-то в своей жизни да и слышал о церкви. Понимаете меня, да? То есть твердыни, они присутствуют в разуме человека. Твердыни. И Павел говорит, что... Вот только Богом, только вот этой силой Божьей, то есть Духом Божьим, или не воинством, не количеством воинства, а Духом Божьим мы можем победить и разрушить эти твердыни. То есть весь, все наше сражение, оно вот здесь, в нашем разуме. Вся наша жизнь, правильная жизнь, вся наша духовность или душевность, оно все вот здесь. Все в нашем разуме. Павел говорит... Обновляйте свой разум, обновляйте, не оставляйте все как есть. Каждый раз стремитесь, протирайтесь вперед к почести наивысшего звания во Христе Иисусе. И дальше он говорит, и вот этим оружием, которое дано нам для разрушения твердынь, мы должны не спровергать замыслы. Замыслы и превозношения, которые восстают против Бога. Это означает, что в твоем разуме существуют чьи-то замыслы. Вы понимаете меня? Это не просто так. В твоем разуме существуют чьи-то замыслы. Ты даже не замечал, когда это пришло. И превозношение приходит. Все это восстает против познания Божия. Не просто против Бога, а против познания. То есть, другими словами, мы должны понимать, что когда мы начинаем познавать истину, то истина освобождает нас от этих твердынь. Освобождает от замыслов дьявольских, потому что он уже не может тебе навязать свое мнение или сказать тебе, вот это хорошо, посмотри. Так делали до тебя, так было всегда хорошо. Но ты уже человек духовный, не душевный, ты уже понимаешь, что нет. Иисус, когда был искушаем в пустыне дьяволом после водного крещения, дьявол его искушал и говорил вроде нормальные вещи. Ты же Бог, преврати эти камни в хлеб. Что, Иисус не мог это сделать? Или он был не голодный в этот момент? И голодный был, и сделать это смог. Но он был человек духа, человек духовный. И он ему ответил, отойди от меня, сатана, ибо что? Кто помнит? Ибо написано. И вот когда мы люди духовные, мы всегда можем противостоять дьяволу, потому что мы знаем, что написано. В моей Библии написано. Может, у тебя, дьявол, своя Библия, но в моей Библии написано. И я низвергаю все замыслы дьявола, которые восстают против познания Божия, и пленяю всякое помышление в послушание Христу. Шестой стих. И дальше он, посмотрите, как он говорит после всего этого. Когда приходит понимание, он говорит, и мы готовы наказать всякое непослушание. Понимаете? Мы готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Это очень важно смотреть на этот стих в полноте. Потому что мы так любим наказывать чье-то непослушание. Мы так любим замечать у кого-то ошибки, не замечая своих и не замечая, насколько мы еще несмиренные, горды, нетерпеливы и так далее, и так далее. И вот только когда послушание твое исполняется, только когда ты перед Богом действительно кроток и смирен сердцем, тогда ты человек духовный. И тогда ты можешь наказать чье-то непослушание. Наказать, правильно наказать. Потому что Писание говорит, что даже если вы обличаете друг друга, обличайте с любовью. И если я подойду там, к брату или к сестре и скажу, эй, ты гордец, горделивый, все, убирайся из церкви. Кто-то скажет, ох, как наказал, классно, нечего ему делать тут в церкви. Да? А кто-то скажет, нет, это не по Слову Божьему. Ибо написано, свяжите и прогоните духа нечистого, который сидит в этом человеке. Понимаете, да? То есть, когда мы, люди, уже можем смирились перед Богом, мы можем обличить человека или сказать ему правильно, сказать, дорогой брат, дорогая сестра, у тебя есть проявление гордости, тебе надо больше смирения. Мудрый человек примет это, и ты приобретешь брата или сестру. А не мудрый человек уйдет туда, куда уведут его замыслы чьи-то, да, твердыни чьи-то. Они его уведут, и он обязательно найдет в этом мире, он найдет для себя место, не переживайте за него. Знаете, люди раньше учились для того, чтобы совершенствовать себя. В сегодняшнее время оно показывает, что люди учатся, чтобы удивлять других или показывать себя. И мы с вами ученики Христа. И тот же самый принцип, он и происходит и в церкви, и с нынешними учениками Христа. Я просто предостерегаю вас, чтобы вы не уподобились таким. Наше учение, оно должно быть таким же, как учение апостолов, которых учил сам Иисус. То учение, которым учил Иисус своих учеников, они передали своей церкви, чтобы точно таким же учением были воспитаны все остальные последователи и поколения, и поколения, и поколения, которые до наших времен. К сожалению, это не так. К сожалению, это не так. Сегодня проводится множество учений, множество чего-то, ну, я не говорю, что только это случаи, но эти случаи, они уводят множество людей. Они уводят множество людей, и упаси нас Боже, чтобы мы пошли по этому пути, чтобы наше учение, оно не проявило превозношение над кем-то. Если ты научен, если у тебя есть дар Божий, не превозносись над другими. Не превозносись над другими. И ты будешь видеть благословение Божье. Поэтому то, что было раньше, оно должно быть восстановлено в твоей жизни, в жизни церкви. Ты должен это передавать своим детям. И вот послание к Галатам, в 3 главе, с 1 по 3 стих, это была церковь, которая так исповедовала Бога, которая просто ревностно относилась к Евангелию, ревностно относились к Иисусу Христу. Они так Его приняли, они так Его превозносили, они были истинные поклонники в духе, в истине, которых искал Господь Бог. Они начали это служение. Они начали, но по следам Павла пришли люди, которые все-таки начали в церковь смешивать и приносить закон Божий. Закон свят, я не против закона, только правильно к нему относиться надо. И они начали убеждать, начали переучивать, и начали им... Они не отвергали учение Павла. Они говорили, да, он правильно говорит, но к этому надо еще вот это. И вроде бы все правильно, вроде бы мы не отказались от того, какими мы были, но мы приняли еще то, что надо еще что-то. И вот Павел, он возвращается в своем втором путешествии к Галатам, и, вернее, перед вторым путешествием он пишет это письмо Галатам, и он говорит им, «О несмысленные Галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Понимаете, насколько они полюбили Христа, насколько они уверовали в Его жизнь, в Его смерть, в Его воскресение, что перед ними был Христос распятый, они просто действительно были истинные поклонники, любящие Господа. У вас был перед глазами Иисус Христос, как бы распятый. И он дальше говорит, второй стих, «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере? Откуда пришел к вам Дух, когда я приходил к вам? Я что, вам закон проповедовал? Или я проповедовал вам о вере во Христа, и вы покаялись? И вы уверовали, и Дух сошел». И тут он говорит, откуда пришел к вам Дух? От дел ли закона? Или через наставление в вере? И он им говорит в третьем стихе, так ли вы не мыслены, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Вот что происходит с многими верующими людьми? Боже, сохрани всех нас, чтобы с нами это не произошло. Народ Божий, Израиль, они видели чудеса Божьи. Они видели, как Дух Божий сходил. И проходило какое-то время, и они опять начинали то роптать, то возмущаться, то быть недовольными едой, то быть недовольными одеждой, то быть недовольными лидером, то быть недовольными еще чем-то. Это образ нашей сегодняшней церкви. Я имею в виду не нашей, а нашей вселенской церкви вообще, современной церкви. Ну, нашей нет, у нас все класс. Мы тут все духовные и святые. Да? Нет, это касается и нас в том числе. И в первую очередь, наверное, нас также. И вот каждый раз, когда они были недовольны, Бог что-то делал, Бог что-то посылал, Бог что-то говорил, Бог что-то производил в их жизни. И в книге «Исход», 28 глава, 3 стих. Он говорит, надо было священника поставить, а Аарон должен был стать священником. И когда он уже был священником, надо было его посвятить. И вот он, это не относится к нашей проповеди, одежда, ничего. Но здесь есть один очень важный момент, где Бог говорит, скажи всем мудрым сердцем, которых я, говорит Бог, исполнил духа премудрости. Вот я хочу, чтобы мы именно вот это, на этом заострили свое внимание. Чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Ну, я еще раз говорю, я хочу обратить наше внимание именно вот на первую часть этого стиха. Что Бог исполнил премудрости. Не всех. Он говорит, иди, скажи. Но кого Бог исполняет своей премудростью? Кого? Скажи всем мудрым сердцем, которых... То есть мудрые сердцем, они почему стали мудрые сердцем? Потому что Бог их исполнил премудростью. Бог дал им это. Понимаете? Поэтому я еще раз говорю, в церквях очень часто происходит то, что люди проявляют свою мудрость человеческую. Хитрят, юлят. И вроде по их хитрости что-то получилось, и они сразу награду получают. И приписывают это к мудрости, а не к хитрости. Почему очень важно различать? Знаете, это еврейское слово «премудрость», знаете, как оно переводится? С древнееврейского, значение не переводится, а значение из древнееврейского языка. Премудрость. Это умение и искусство жить. Вот что такое премудрость. Умение жить и искусство жить. Оказывается, жизнь нужно прожить так, да, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы. Жизнь прожить – это не поле перейти, как говорится. А правильно прожить жизнь – ты должен быть искусным. Это искусство. Искусство. Это то искусство, которое человечество утратило. Иисус пришел, и началась эра Возрождения, духовная. Я не говорю об эре Возрождения Ренессанса, которая была в Средневековье. Я говорю о духовной эре Возрождения. Понимаете меня? Началось возрождение, духовное возрождение, чтобы каждый, кто захочет, он стал премудрым и умел правильно жить, чтобы он был искусным в своей личной жизни. А быть искусным, иметь это понимание, как правильно искусно жить свою личную жизнь, оно исходит от Бога. Потому что Бог хозяин жизни человечества. Он вдохнул эту жизнь, Он вдохнул в нашу душу свой дух, помните? Помните, это обо всем мы говорили. Все возвращается и все вокруг Бога. Он вдохнул свой дух, и душа стала душой, и человек стал душою живою. Поэтому искусство жить, это означает жить правильно, жить по Слову Божьему. И вот он говорит, скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости. То есть я увидел этого человека, что он готов меняться, он готов отказаться от своей душевности, он хочет быть духовным, он хочет познавать меня, и я дал ему этот дух премудрости. И он стал мудрым. И апостол Иаков в 3 главе, 13 по 17 стих, он говорит о мудрости и показывает нам, верующим, как нам жить уже мудро. То есть, как нам быть духовными, то есть, как нам быть искусными в жизни. Мудр ли и разумен кто из вас? Ну, на словах мы все мудры и разумны. Наверное, в той церкви тоже были такие. Он говорит, докажи это на самом деле. То есть, если бы все были правильные, он бы не требовал бы доказательств. Вы и так, что доказывать? Если я правильный, то как я могу доказать свою правоту, если я правильный? Я просто живу правильной жизнью. Но если он говорит, докажи это на самом деле, то значит, были те, кто только говорил, но не исполнял. И он говорит, как это доказать на самом деле? Докажи это добрым поведением с мудрой кротостью. Доброе поведение, мудрая кротость – неотъемлемые составляющие человека духовного. Но не всегда правильное поведение и не всегда мудрая кротость – это составляющие человека душевного. Но мы не должны быть душевными. Мы должны быть какими? Духовными. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Вы знаете, очень часто люди прикрываются истиной. Люди, верующие люди, Они могут лгать, они могут завидовать, быть сварливыми. У них может быть еще что-то в их жизни, хвастовство или еще что-то. И они находят аргументы в Библии. Вы понимаете, это в духовном смысле, это уже называется манипуляция Словом Божьим. Это дух, за этим стоит дух манипуляции. Для этого надо знать Библию, для этого надо знать Писание. Изучать его, работать над ним. Проповедь не просто услышал и вылетела, а проповедь она для того, чтобы услышать и начать менять себя, менять все вокруг себя. И такие люди, они начинают лгать на истину, получается. Но Иаков говорит в 15 стихе, он говорит, что это не есть мудрость, которая свыше, нисходящая свыше, но это мудрость земная, душевная, бесовская. В одном ряду – земная, душевная, бесовская. Понимаете? Поэтому, когда мы проявляем мудрость душевную, не соответствующую Писанию, то это то же самое, что мы проявляем мудрость бесовскую. Прискорбно, что люди, употребляющие вот эту мудрость душевную, бесовскую, земную, они находят себе подобных. Они находят себе подобных. Понимаете? Это прискорбно. Потому что когда человек утвержден в истине, когда человек имеет развлечение, знание развлечения, не просто дар развлечения духов, а он имеет знание, он имеет это понимание Божье, он имеет понимание, как искусно правильно жить, потому что он научен через Слово Божье. Такого они не соблазнят. Если удается соблазнить такого, то это означает, что этот человек выдавал себя благочестивым, выдавал себя за таким умным. Но если он соблазнился, нет. Поэтому меняться надо не только внешне, меняться надо внутренне. И мы должны это делать. У нас нет другого просто, нет другого выбора. Иначе все это будет земная, душевная, бесовская мудрость. Потому что там, где есть проявление душевной, бесовской мудрости, там всегда есть неустройство и все худое. И мы видели таких людей неоднократно. Неоднократно. Человек говорит, у меня все классно, у меня все хорошо. Я Библию читал, у меня все хорошо. И тут же даже ты слышишь, как они разговаривают по телефону, буквально через 5 минут. И мат проходит. И понимаешь, что там что-то не так. И на детей просто грязь льется из их уст. И еще что-то. И тут же телефон положили, тут же «Аллилуйя, я святой». Понимаете, таких проявлений их очень много. Их очень много. В семьях неустройство, финансовые какие-то постоянные проблемы, какие-то проблемы в отношениях, в семье, с детьми. Да, в мире говорят, что есть это вечная проблема «отцы и дети». Но это в мире говорят. Но у Бога нету таких проблем, отцы и дети. По той причине, что Он показывает свое величие, и Дух Божий, Он доминирует в семье. Через каждого члена семьи. И дети, глядя на своих родителей, они уподобляются, или, по крайней мере, знают, какими они должны быть. И дальше он говорит в 17 стихе, но мудрость, сходящая свыше, и перечисляет. Это он перечисляет твой и мой характер. Скажи своему ближнему, если он спит, разбуди его. Скажи, сейчас будут говорить о тебе. Вот какими мы должны быть, имея мудрость, нисходящую свыше. Мы должны быть чисты, мирны, скромными, послушливыми, полны милосердия и добрых плодов, беспристрастны и нелицемерны. Вот ты должен быть таким. Это прекрасные качества. Это прекрасные качества, они замечательные качества любого человека, а христианин – это обязательная программа. Вот это духовность, дорогие мои, это духовность. Не думайте, что если человек добрый, он верующий и добрый, что он очень душевный. Нет, он духовный. Мы можем говорить его душевный, мы не ошибемся, если скажем, это человек душевный, но мы знаем, что у него душа, она подчинена его духу, Духу Божьему. Но истина, размышляя над таким человеком, мы всегда скажем, что это не душевный человек, это духовный. Но он проявит свою душевность через любовь, через заботу. И все мы делаем, как для Иисуса Христа. И тогда Бог, глядя на нас, Он видит Сына Своего. И вы знаете, когда мы говорим в 17 стихе, но мудрость, сходящая свыше, то вот апостол Иаков, он употребляет это слово «мудрость» на еврейском языке. Он говорит не просто одним словом, как мы читаем, он говорит это в значении, и говорит это в том значении, какое это имело значение на еврейском языке. Не просто мудрость, он также говорит, но мудрость, сходящая свыше, то есть мудрость, которая есть премудрость, которая есть умение и искусство жить на греческом языке. Это не еврейский уже, а греческий язык. Понимаете? То есть это премудрость человеческая или вот эти черты характера, они должны как были и в древнем Израиле, так они должны быть и в сегодняшней церкви. Так они были и во времена Христа, во времена апостолов, во времена других мужей веры. Они всегда были, они есть и должны быть. И мы должны быть именно такими, чистыми, мирными, скромными, послушливыми, полны милосердия и добрых плодов, беспристрастны или нелицемерны. Дорогие мои, запиши себе как правило или запомни. Когда мы будем поступать правильно, мудро, когда мы будем добрее, вот только тогда мы увидим, что будем не в состоянии совершать дурные поступки. Когда ты увидишь себя в зеркале, и скажешь, ну, душа моя, ты меня радуешь. Тебя так искушали сегодня, а ты противостоял, ты не соблазнился, ты выстоял. Вот, люблю тебя. Вот, и не важно, какой у тебя носик, какой у тебя прическа, какая у тебя там глаза, морщины, ты будешь смотреть на себя, как на красавца. Потому что душа выстояла. Дух победил. Ты стал таким, ты изменился в образ Христа. Ты преобразился. Ты не совершил никакой дурной поступок. Но это только тогда, когда мы будем иметь искусство правильно жить. Быть мудрыми и будем добрее. Аминь. Перейдем к выводу обо всем, что мне было сказано. Это было вступление. Сейчас я начну проповедовать. Есть три пути у верующего человека, которые ведут к познанию премудрости, для того, чтобы быть духовным, а не душевным. Для того, чтобы быть духовным, а не душевным. Не для того, чтобы ты знал, что нужно быть, а для того, чтобы ты был духовным, а не душевным. Три пути. Первый путь – это путь размышления. Это путь, самый благородный путь. Благородный царь Давид, благородный воин, благородный человек. Настолько он был прекрасен, Давид, в своей жизни. Настолько он был благородный, настолько он был любящий Бога. Его эти стихи, послания, псалмы, которые он собирал, все, что связано с Давидом, оно просто излучает вот это благородство. Это путь размышления, благородство. Это путь размышления, это первый путь, который приводит тебя, чтобы ты был духовным, чтобы ты стал духовным или был духовным, но чтобы ты был духовным, чтобы нам быть духовным. Путь размышления. Если вы прочитаете 118-й Псалом, вы не записывайте, мы не будем его сейчас открывать, но его читать хватит вам надолго. 176, по-моему, стихов. Ну, они короткие, но есть на чем размышлять. И сам Давид в этом псалме, он говорит, я размышляю. Он неоднократно употребляет это слово, что он размышляет. Благородный человек, царь. Казалось бы, что тут размышлять? Что размышлять? Есть деньги, есть власть, есть подчиненные. Живи себе по своим похотям, по своим прихотям. Как живут сегодня многие цари и правители государств, да? И он говорит в этом псалме, он говорит, я размышляю об уставах твоих, в 23 стихе. В 27 стихе он говорит, буду размышлять о чудесах твоих. 59 стих он говорит, размышляю о путях моих и обращаю стопы мои к откровениям твоим. То есть постоянное размышление, он постоянно думает, как правильно жить, чтобы не было вопреки Богу, чтобы это было угодно Богу. Он постоянно об этом думает. Он говорит дальше, да будут послышаны гордые, ибо безвинно угнетают меня, а я размышляю о повелениях твоих. Как люблю я закон твой, говорит Давид в этом же псалме. Весь день размышляю о нем. Эй, царь, тебе что, делать нечего? У тебя государство, люди. А он целый день размышляет. Да? Когда ты находишься в таком состоянии твоего духовности, а не душевности, то ты успеешь и государством править правильно. И победы будут в государстве. И благословение будет в государстве. Но давайте вернемся на уровень церкви. Да? Не будем вдаваться в политику. Так же будет в церкви, но и так и будет в твоей семье. И в твоей личной жизни. Весь день размышляю о нем. В 99 стихе он говорит, я стал разумнее всех учителей моих. Понимаете? Вот приходит учитель, учит его там, ну, русскому языку или украинскому языку. Приходит учитель, учит его там еще чему-то, поведению. Приходят философы, учили его. Приходят еще какие-то мудрецы, выписывали для царя там или откуда там приглашали. Приходят к нему, Давид говорит, да мне это все не надо, я мудрее всех их. Я мудрее всех их. Он говорит, я стал разумнее всех учителей моих. Почему? Ибо размышляю об откровениях твоих, Господь. Когда ты размышляешь об откровениях твоих, ты умеешь лучше и знаешь правильнее, как жить в этой жизни, чем это будет психолог, психотерапевт, и кто бы там ни пришел в твою жизнь и советовал бы тебе хорошие, умные, правильные вещи. Но если ты знаешь, как правильно жить по Слову Божьему, ты умнее любого ученого. Ты умнее любого этого врача. Это благородный путь, путь размышления. Этому пути надо учиться. И на этом пути нам надо быть. Второй путь, который ведет к познанию и премудрости, чтобы быть духовным, а не душевным. Второй путь – это путь подражания. Путь подражания. Да, вот дети стоят в зоопарке перед обезьянкой там и подражают. И она кривится, и они подражают. Ну, дети, ладно. Но иногда взрослые себя так ведут. И подражают не обезьянкам, а подражают тем людям, у которых в разуме ихнем настолько твердынь, настолько замыслы чьи-то в ихнем разуме, что ихние замыслы ихнего разума, которые надо низвергать оружием Божьим, они пытаются переубедить нас в чем-то или доказать свою правоту перед теми, кто умеет правильно жить или стремится хотя бы правильно жить, искусно жить, по Слову Божьему жить, правильно поступать везде. Вы знаете, этот путь, путь подражания, это самый легкий путь. Самый легкий путь. Я говорю это в хорошем смысле, не то, что там мы не ищем легкие пути, это понятно. Но это самый легкий путь для нас, для именно для этого, для того, чтобы познавать премудрость, чтобы быть духовным. Почему? Потому что этот путь уже пройден. Пройден Христом и пройден апостолами. И ихнее учение уже оставлено нам. И мы должны подражать, как написано в послании к евреям, 14 стих, написано, что твердая же пища, она свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. И вот это навык, слово навык, это греческое слово опытность. Человек, имеющий навык, это человек опытный. Опытный. То есть, или другими словами, смысл тот же самый, что человек, который умеет правильно жить, он приобрел этот опыт. Он приобрел этот опыт. И у него уже вот этот опыт, он уже настроен у него на развлечение добра и зла. Не туда пошел. Второй путь – это путь подражания, а это путь опыта. Сейчас мы вернемся сюда. Да, извините. Путь подражания – самый легкий путь, потому что уже апостолы и Христос прошли этот путь. В первом послании Петра 2.21. Первое послание Петра 2.21. «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Понимаете, это путь подражания. Мы подражаем Христу. Он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его, поступали, как Он поступал. И в первом послании к Коринфянам 4.16 написано, Павел пишет церкви, и говорит, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Вот это есть путь подражания, который уже пройден, который открыт, который объяснен Словом Божьим, объяснен Христом, объяснен апостолами и передан нам в пользование. Всем поколениям и до нашего времени. И мы должны этим пользоваться, мы должны подражать этому пути. Это легкий путь. Это легкий путь, уже все есть, все пройдено, все доказано, все сделано. Тебе только надо подражать, быть таким. И есть еще один путь, это путь опыта. Это путь опыта. Это путь самый горький. Путь опыта – самый горький путь. Это то, о чем я вот начал говорить. Что твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Это горький путь. Чтобы кушать духовную, твердую пищу, нужно быть совершенным. Чтобы быть совершенным, нужно очень конкретно поработать над собой. Нужно претерпеть унижение, нужно претерпеть гонение. Плоть, я даже не знаю, до каких моментов, в каждой семье по-разному может быть. У кого-то муж неверующий, он может, жену бьет за это. Что она ходит в церковь. У кого-то, я не знаю, что еще происходит у кого-то. Я в свое время, когда моя жена ходила в церковь, а я еще не был в церкви, я был тоже поработитель такой. Я ставил ей условия. Ты идешь в церковь, тебя дома не будет там 3 часа, у нас было 2 собаки такие. Я говорю, с собаками погулять, кушать приготовить, постирать, в квартире убрать, тогда можешь идти в свою церковь. Да? Ну, слава Богу, что я не бил ее, что Бог удержал меня. А то бы я бы уже тут не проповедовал. Но я говорю это как пример, но в каждой семье по-разному. У кого-то еще у кого-то родители ходят, а дети из-за того, что они не хотят, чтобы родители ходили в церковь, они начинают мстить родителям, делать назло, что-то вредить в доме. Или воспитывать своего младшего братика, чтобы он делал назло. Ну, разных вариантов их много, их много. Это все вот эти замыслы, которые дьявол влаживает в разум человека, в разум детей, в семьи, к друзьям или еще куда-то. Он влаживает, чтобы это все происходило. Поэтому это путь опыта, это горький путь. И чтобы дойти до этой твердой пищи, чтобы стать совершенным, надо пройти этот путь. И тогда у тебя приходит вот эта опытность, которая научает тебя к различению добра и зла. Это Евреям 5:14. То, о чем мы говорили. Понимаете? Поэтому человек, который уже приобретает эту опытность, проходит определенные пути. Он становится человеком не душевным, а духовным. Он утверждается в этом состоянии, в состоянии духовного христианина, не душевного. Он утверждается в этом. И Павел говорит в Римлянам 5:4. Он говорит, от терпения опытность, а от опытности надежда. От опытности надежда. Насколько мы терпеливы даже к самому ближнему, к своему мужу или к своей жене. Насколько мы терпеливы. Да, бывают жены. Да, но бывают и мужья. И насколько ты терпелив? А когда ты научишься терпеть, то и это да-да-да-да-да-да-да, оно начнет постепенно укорачиваться. Постепенно будет укорачиваться. От тебя, терпеливого, будет учиться твоя вторая половинка. Понимаете? Потому что у тебя дух сильный. У тебя дух сильный, ты не дал волю своим чувствам и эмоциям, ты не проявил душевность. Ты показал свой сильный дух. Это путь опыта. Он самый горький путь, дорогие мои. Самый горький путь. Поэтому мы должны всегда знать Слово Божье. Мы должны изучать его. Мы должны размышлять над ним. Апостол Иоанн, 5 главе, 39 стих. Исследуйте Писание. Ой, простите, это Евангелие Иоанна, 5 глава, 39 стих. Евангелие Иоанна, 5 глава, 39 стих. Иисус говорит. Исследуйте Писание. Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Понимаете меня? Вот этот стих непростой. Он показывает наше отношение к Слову Божьему, к познанию истины. Мы читаем его, эту истину, это Слово Божье, читаем Библию. Мы читаем, и у нас в мозгах есть цель. Цель о том, чтобы мы были спасены и имели жизнь вечную. Это душевное чтение Библии. Вроде бы правильно, вроде бы и читаю, и вроде бы знаю, что будет спасение. Но ты не познал истину, не познал Христа в своем спасении. Того, кто дал тебе это спасение, ты не совсем познал. А этот стих говорит, что мы думаем так о Слове Божьем, а Слово Божье открывается нам по-другому. Не так, как мы думаем или хотим, чтобы оно для нас открывалось, а чтобы мы понимали, как оно нам открывается. Оно нам открывается и свидетельствует о Христе. О Христе. И сотворил Бог небо и землю. И начиная с этого стиха и кончая последним стихом книги Откровений, везде есть Христос, везде есть свидетельство о Христе. Во всем, во всех пророчествах, во всех значениях есть духовный смысл о Христе. И это очень важно для нас. видеть духовными глазами Писание, читать и видеть во всем Христа. Та же самая немецкая церковь, которые так любили соблюдать праздники, они видели закон. И почему их сегодня нет с нами? Почему, когда мы объединили, как я свидетельствовал в прошлый раз, когда мы объединили две церкви, душевную и духовную, почему потом люди душевные ушли? Потому что они свидетельствовали, они читали Писание, не видели в нем свидетельства о Христе. Они видели в нем законы. Они видели в нем хорошие обычаи, хорошие привычки. Они даже находили в Писании, но там же написано, что это повеление вечное соблюдать тот или иной праздник. Но они не видели там Христа, что та вечность, она закончилась на рождении Иисуса Христа. И началась новая эра возрождения. Поэтому мы люди Нового Завета, не отвергающие законы, а видящие исполнение всех законов во Христе Иисусе. И если я уверовал во Христа, то я есть исполнитель всего закона, всех Божьих заповедей. Но если я живу этой правильной жизнью, если у меня есть искусство жить, если я человек не душевный, а человек духовный, вот тогда это все действует. Тогда закон теряет силу. Понимаете меня? В Римлянам 11 главе 29 стих. Дары и призвания Божьи непреложны. Знаете, что такое непреложны? Это неизменны и не вызывают раскаяния или сожаления. Непреложны. Они не вызывают раскаяния или сожаления. Это греческое слово. Непреложные дары. Дары и призвания Божьи непреложны. Если ты раскаялся в своей жизни, что ты пришел к Богу, если ты раскаялся в своей жизни, что ты принял Дух Святой, но в твоей жизни ничего не происходит, если пришло какое-то разочарование, то ты поступил неправильно. Ты поступил просто очень некорректно по отношению к своему Спасителю. Но это ты поступил не специально, ты поступил просто по своему незнанию. И разница между предательством Иисуса Христа, Петра и Иудой, когда они предали Иисуса Христа, в том, что Петр остался со Христом в итоге, а Иуда пошел и удавился. Хотя совершили оба предательства. Поэтому, когда ты в процессе своей духовности, совершенствования самого себя, это не предательство. По твоему незнанию, это в мире говорят, да, незнание закона не освобождает от ответственности. Но у Бога другое правило. Он говорит, ты не знал закон, я за тебя его исполню. Потому что я люблю тебя, и ты мое дитя. И за тебя я отдал свою жизнь. И Иисус пошел на крест, исполнив весь закон, освободив нас от проклятия закона. И Павел в послании к Ефесянам, 4 главе, 1-3 стих, он говорит, «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Достойно поступать. То есть, другими словами, правильно жить, духовной жизнью жить, не душевной, духовной жизнью жить. И он подчеркивает дальше и дает еще некоторые качества нашего характера, как мы должны это жить правильно. Он говорит, со всяким смиренным мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Понимаете? Стараясь сохранять вот это единство Духа. А это не просто единство Духа. Дух он есть или его нету? А единство Духа – это Дух, Душа и Тело подчинены Духу Божьему. Вот это единство, это целостность, это полнота твоей души, которая должна стать, привести тебя к состоянию духовного человека, а не душевного. И ты таким должен, еще раз говорю, ты таким должен быть. Не вопрос, быть или не быть, а утверждение, ты таким должен быть. Скажи своему ближнему, ты таким должен быть. И мы все вместе скажем аминь. Аминь.